Перед утром Березин лег на 2 часа. Первыми лучами солнца он проснулся, долго плескался в холодной воде, потом вышел на свежий воздух немного размяться. В 10 часов утра Квашин доложил, что он вышел в назначенный ему район сосредоточения и кормит людей. Томин на запрос Березина ответил, что продвигается к окраинам города, без углов доложил. «Мои разгромили обозы и тылы противника на дорогах у Песочна и Замашенья. Кожановский ведет бой за Жарки. Бабичев овладел деревней Плесы. Приданное хозяйство вышло в Задорожье. Задача второго дня выполнена. Разведчики Ширкалова донесли, что из Витебска на Островно идет сплошной поток фургонов, автомашин и повозок. Разведчики Бабичева побывали на западном берегу озера Саро. Рубеж еще пуст, хотя окопов понарыто больше, чем надо. Продолжаю наступление. Еще, без углов на мгновение замолчал, еще прошу передать нашим воздушникам, пусть летчики не трогают Островно. Там, в концентрационный лагерь, согнано несколько тысяч жителей из окрестностей Витебска». Дыбачевский доложил, что перекрыл на горловинах обе дороги из Витебска и организует там оборону. «Моя разведка ночью проникла до деревни Трубачи вблизи Витебска. Через деревню к моему левому флангу прошло до полка немецкой пехоты», — сказал он. «Думаю, что я скоро с ними встречусь». В голосе его прозвучала ирония. «Вы встретитесь со всей авиаполевой дивизией», — предупредил Березин, не разделявший его оптимизма на этот счет. «И даже не с ней одной». Томин сообщил, что противник отводит войска на городской оборонительный обвод. Это наверняка высвободит у него еще одну дивизию. «Это для меня уже многовато. Вашу задачу облегчит Квашин. В 17 часов он ударит левее вас на Комары и замкнет кольцо. Следите за ним, установите связь, но учтите». В голосе Березина зазвучали резкие нотки. «Ни одного шагу назад. Объясните это как следует своим офицерам и бойцам и примите все меры. Противник может бросить против вас танки». «Слушаюсь», — серьезным тоном ответил Дыбачевский. «Задачу выполним». Дивизия Томина перешла в наступление. Она висла на плечах противника, выхватывала пленных, рвалась к городу, задерживала его на каждом шагу, навязывая бой. Полковник Томин со своими офицерами и связистами все время в боевых порядках одного из полков. В 3 часа дня он был уже на окраине города, у стен полуразрушенного 3-этажного здания какого-то завода. Здесь Томин поднялся на груду кирпича на месте взорванной заводской трубы. Впереди вскипала пулеметная стрельба, бушевало пламя пожаров. Из-за реки с западной половины города беспорядочно били немецкие пушки, они замолкали, как только налетала авиация. К наблюдательному пункту подвели мужчину и женщину, единственных жителей города, долго прятавшихся от фашистов и каким-то чудом дождавшихся освобождения. Исхудавший до последней степени мужчина, бледный и взволнованный, еще мог говорить. Женщина с выбившимися из-под платка седыми прядями волос, засохшей на лице тонкой струйкой крови, смотрела на всех полубезумным взглядом и судорожно прижимала к груди старый растрескавшийся глиняный кувшин. «Будете с ними говорить?» — спросил Томина офицер. «К чему?» «Накормите их хорошенько и отведите в безопасное место». Он отвернулся и стал протирать стекла бинокля, висевшего на груди. Бой закипел у городского моста через Двину. Командир полка сообщил, что мост захвачен. Гитлеровцы не успели его взорвать, и команда саперов снимает с устоя взрывчатку. При захвате моста отличился Блохин. «Пришлите его ко мне», — приказал Томин, а сам по длинным запутанным каналам связи стал добиваться разговора с Березиным, чтобы порадовать его важной новостью. Вскоре на наблюдательный пункт пришел высокого роста сержант с покатыми плечами, в одежде, покрасневшей от кирпичной пыли. Он проверил заправку, быстрым движением одернул гимнастерку и доложил полковнику. «Сержант Блохин, по вашему приказанию, явился». «Так значит, это вы, Блохин?» — спросил Томин, пожимая ему руку. «Расскажите обо всем». «Я получил задачу помогать переправе подразделений через Двину. вместе с пехотой выскочил на мост, но немцы уже зажгли шнур. Я успел выхватить запалы и обезвредить толовый заряд. Мост им взорвать не удалось.
«Один вопрос», — перебил его Томин. «Вы первые заметили горение шнура?»
«Нет, не первый. Пехотинцы заметили, закричали. Один даже шуганул с моста в воду».
Блохин улыбнулся.
«Ну, их дело такое», — спохватившись, что может выставить товарищей в неблагоприятном свете, — сказал он. «Каждому свое. Они в нашем деле не особенно разбираются, а нас, саперов, обучали».
«Возможно», — согласился Томин. «Но поскольку на своем посту вы храбро и мужественно сделали свое дело, вы представляетесь к званию Героя Советского Союза». Полковник пожал сержанту руку.
«Служу Советскому Союзу», — едва овладев собой, ответил растерявшийся от неожиданности Блохин.
«Ну, до встречи», — сказал Томин, прощаясь с сержантом. «Надеюсь, еще услышу о вас». Ему надо было спешить к своим командирским делам. Город по обе стороны реки был окутан дымом. Вот он, но еще не взят. Еще собирает в кулак свои полки гальвацер, угрожая тем, кто, прорвав оборону, оказался западнее города и стоит у него на путях отхода. Он шлет против них в контратаке первые батальоны. Он еще не собирается покинуть город, не чувствует себя побежденным, не представляет себе, что петля уже крепко затягивается на шее фашистской группировки, подготавливая ей бесславный конец. Он еще не знает, что дивизия Квашина, поддержанная танковой бригадой и полками гвардейских минометов, ринулась на Комары к берегам Западной Двины. Он не знает, что навстречу ей, к северному берегу, двинулись дивизии одной из армий Первого Прибалтийского фронта, чтобы перерезать последнюю дорогу из Витебска. Слева и справа от Квашина бои. Подходят к Островно полки Кожановского, чтобы замкнуть там второе, более отдаленное кольцо. Успешно отражают первые контратаки полки Дыбачевского. Квашин знает об этом. Возбужденный, красный от волнения, весь в азарте боя, он ощущает удивительную ясность мысли, когда человек может взвешивать, обдумывать, решать в кратчайшее мгновение. Сейчас у него только одно стремление — вперед. Что фланги? Он не боится за них, потому что сам Березин сказал, что делается справа и слева от вас — не ваше дело. Я сам слежу за обстановкой и беспокоюсь о вас больше, чем вы думаете. Ваше дело — Комары. Разведчики Квашина рыщут по перелескам и полям вправо и влево от дивизии. Они сумеют вовремя предупредить его об опасности, и поэтому вперед. «Взята деревня Байбороды», — доложил Квашин. «Не замедлять темпа! Вперед!» — говорит Березин. И ставит на карте стрелу с хвостиком в виде полумесяца. Он никогда не умел их рисовать красиво, хоть и очень старался. «Взяты вороны! Я доволен вами! Вперед!» Танки прорвались в деревню Луговые и громят там транспорты противника. Не увлекайтесь обозами, время дорого, вперед! Рокочут залпы гвардейских минометов. Гремят орудийные выстрелы и справа, и слева, и уже сзади. Где сейчас линия фронта? Она видна одному Березину, полыхающая огнем и пожарами. На всем ее протяжении разгорелось сражение за Витебск, за Белоруссию. Ориентировочно знают о ней генералы. А что знает офицер, боец? Только конечную цель, цель всей войны и команду вперед. Тем более неясной линия фронта была для гальвицера. Все попытки штаба уточнить обстановку не приводили к желаемым результатам. Полковник Прой, командир 197-й боевой группы, когда-то дивизии, будто сквозь землю провалился вместе со своими батальонами. «Мерзавец! Подлец! Трус!» — гремел и негодовал гальвицер, бегая по своему кабинету. «Расстрелять мало!» Шмидт, никогда еще не видевший генерала в таком возбужденном состоянии, молча пожимал плечами, хотя порой поеживался при мысли о том, что гальвицеру придет в голову во всех бедах винить штаб и его Шмидта. Он пытался порой вставить в подходящие минуты свои соображения, чтобы успокоить Гальвицера, но только подливал масло в огонь. На все вопросы по радио штаб группы не ответил, и мною посланы два бронетранспортера с командой эсэсовцев для уточнения положения на месте. «К чему мне ваше уточнение?» — не унимался Гальвицер. «Дайте мне обстановку! Почему я до сих пор не знаю, куда проникли русские? Почему авиаполевая дивизия до сих пор топчется в городе и не выполнила моего приказа?» Авиаполевая дивизия не смогла оторваться от русских. Они вместе с нею вошли в город. Восточную половину можно считать потерянной. Положение серьезное, но... «Нет, я, кажется, не смогу сойти в могилу, пока не отдам его под суд. Негодяй! Второй раз такой разгром, и все на его участке!» «Это вы?» — напустился он на Шмидта. «Это вы в прошлый раз защищали его? Вы?»
«Господин генерал, я только указал вам на некоторые связи фамилии Прой», — пожал плечами Шмидт. «Мне кажется, Прой — это уже прожитый этап. Мы нарушили волю фюрера, оставляем город. Что прикажете предпринять? Как лицо, непосредственно подчиненное вам, я обязан доложить волю фюрера». «А разве я не говорил, что давно пора оставить город, пока не поздно? Так нет! Место будущих столкновений в районе Ковеля. А теперь расхлебывай. Вот он, Ковель. Мы досиделись до того, что попадем в положение, о котором я говорил. Разве нам до того, чтобы удерживать город? Дай бог сохранить силы!»
Гальвицер потер лицо, словно сбрасывая с себя наваждение, и резким взмахом скинул со стола на пол радиограммы и разные бумаги.
«Так можно с ума сойти! Давайте спокойно проанализируем обстановку. Что мы потеряли?» Он решил взять себя, наконец, в руки, но ему это не удалось, потому что дверь кабинета внезапно распахнулась, адъютант громко доложил «Полковник Прой!» и отступил в сторону, давая проход. Через порог тяжело переступил Прой. Мундир его был взмят и измазан. Лицо выглядело смертельно усталым. Он был жалок. Прой поднял руку к фуражке и произнес: «Группа погибла, генерал». Гальвицер опустил взор вниз. Взгляд его упал на ноги Проя. Неизвестно, какими лесами и болотами брел полковник, но сапоги его были разбиты, из ощерившегося носка виднелись голые грязные пальцы. Гальвицер мгновение смотрел на него с удивлением, словно не мог прийти в себя, а затем подскочил к нему с кулаками. «Ужасный огонь! Танки! Они все смешали с землей!» — забормотал Прой. «Мерзавец! Как вы смели покинуть свою оборону!» — завопил Гальвицер. «Негодный трус! В ефрейторы!» Прой стоял перед ним с вылупленными испуганными глазами, и Гальвицеру хотелось его уничтожить, смолоть в порошок. Шмидт счел нужным вмешаться. «Господин генерал, успокойтесь. Личность дворянина вам поставят в вину нарушение этикета». «Этикеты! Когда русские возьмут вас за глотку, они не станут смотреть на этикеты! Здесь война!»
Гальвицер, опустив плечи, еле добрел до стола и обхватил голову руками. Шмидт и Прой, пока он сидел неподвижно, о чем-то шептались у порога. Немного придя в себя, Гальвицер подозвал их к себе. «Шмидт и вы! Прой!» Офицеры послушно встали у стола. «Учтите, под суд пойдем вместе, поэтому давайте думать, как нам выйти из создавшегося положения».
«Да пойдите, прежде приведите себя в порядок», — сердито сказал он Прою.
Через 5 минут они втроем, нависнув над картой, стали совещаться о том, как предотвратить разгром корпуса. «Что мы потеряли?» — снова обратился Гальвицер к своим подчиненным. «Небольшую территорию и сшитую из лоскутов 197-ю боевую группу. Хотя я склонен думать, что она тоже болтается где-то по лесам, как и ее доблестный командир», — сердитый взгляд в сторону Проя. «Но зато мы еще сохраняем в целости 2 авиаполевые дивизии, 2 пехотные дивизии и полк Копенгаген. Мы имеем 70 самоходных орудий. Разве перестал существовать армейский корпус только потому, что мы оставляем восточную половину Витебска?» Шмидт молча выслушал всю тираду Гальвицера. В конце концов, такое объяснение было необходимо. «Господин генерал, нельзя ли изложить ваше решение в целом? Иначе я затрудняюсь руководить действиями подчиненных штабов, — попросил он Гальвицера. — Решение? От старого плана? Отказаться. Мы потеряли время для его выполнения, а дальше пишите. К утру 25 июня 4-й авиаполевой дивизии, прикрываясь заслонами, выйти из боя и сосредоточиться юго-западнее города в районе пункта Башки. 6-й авиаполевой выйти из обороны и тоже сосредоточиться западнее города. 206-й сдерживать наступление русских с востока и прикрывать отход наших главных сил на рубеж озер Саро и Липно. Мы должны выпрямить линию фронта. Пусть мы потеряем город, но зато получим передышку, ясно?
Да, вполне. Что нельзя будет увести, прикажите уничтожить.
Хайль, полковник, щелкнув каблуками, вышел. Перед столом стоял еще Прой. Взглянув на него, Гальвицер сказал: «Ваше счастье, что у вас такой отец. Иначе вам не миновать бы большой неприятности. А сейчас давайте думать, как нам выкрутиться. Вы же знаете, что фюрер не жалует орденами командиров, бросивших свои войска. Мне кажется, что часть ваших батальонов можно еще собрать. Как вы считаете, где они могут сейчас находиться? Вы должны для них найтись. Идите и будьте при штабе, на тот случай, если мы о них что-нибудь узнаем».
Оставшись один,